Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Луке и Клеопе, путешествующим, Господь явился в роли путника, и, как мы знаем из Евангелия, они его сразу не узнали, рассказывая о том, чему они были свидетелями, и о том, что уже вроде такой слух прошел, что он явился живым другим ученикам, но окончательно они осознали, что это Христос воскресший, когда уже, поскольку настало позднее время, вошли под кров, и когда Христос за вечерней трапезой преломил хлеб, тогда они действительно его узнали, но, что характерно, он стал для них тогда невидим. И познали они его в тот момент в преломлении хлеба. То есть вот это явление Христа Спасителя двум ученикам, можно сказать, имело такую евхаристическую природу, явило такую евхаристическую картину. Ну, то есть преломление хлеба со Христом, когда Он его сам преломляет, это, безусловно, Господь им явил познание себя именно как в причащении Ему, в общении с Ним, таком, которое в последующем станет основой вообще жизни духовной, станет основой жизни Церкви. Божественная литургия, как наше участие в преломлении хлеба, который на самом деле осуществляет сам Христос. Конечно, мы сейчас, фактически 2000 лет спустя, видим, что Божественная литургия, она имеет очень богатое содержание. Божественная литургия, она имеет такую очень серьезную культурную составляющую. Мы находим здесь и множество молитв, и множество песнопений на разные гласы. И в каждом народе это находит какой-то свой отзвук. Если мы придем помолиться, будучи не в России, а где-нибудь, ну, в Греции, например, на Востоке, в Иерусалиме, на божественную литургию, которая будет совершаться на греческом языке, мы увидим, что есть отличия, хотя суть та же самая. Или если это будет божественная литургия такого ближневосточного сирийского происхождения, она тоже будет иметь свои отличия. Но при всем при том, она все равно останется божественной литургией, как преломление хлеба, как Евхаристия. И изначально, когда Господь на Тайной вечере совершил преломление хлеба и благословение чаши с вином, это было воспоминание по форме, похожее на воспоминание именно ветхозаветной Пасхи, исхода израильтян из Египта. И полагалось ежегодно израильтянам воспоминать это на трапезе, совершая ее особым образом. И вот Христос вроде как совершает традиционную трапезу вот эту в честь ветхозаветной Пасхи с учениками своими. Но его благословение хлеба, преломление его, и чаши с вином звучит особым образом. Он говорит об этом хлебе, как о своем теле, которое ломимо за человека, за учеников, за верующих в него в оставление грехов. И чашу с вином благословляет, как свою кровь, которая также изливается во оставление греха. И это является преддверием Голгофы и его воскресения. И, казалось бы, воспоминание ветхозаветной Пасхи становится главным новозаветным таинством, уже переходом всего человечества от смерти, от тени смертной, к жизни вечной, к совоскресению со Христом, к тому, что ад оказывается разрушен. И ад разрушает сам Христос, потому что Он в него всходит, как Бога-человек, И ад человека Христа не может поглотить, потому что напарывается в нем на его божество. Дьявол не может победить, погубить Христа, как он не изощряется, потому что встречается во Христе, пытаясь сделать его добычей смерти с бессмертным Богом, и оказывается сам низвожен. Ад оказывается сокрушен. Но Христос, даруя нам полноту общения с собой, может быть вполне нами познан только именно в преломлении хлеба, как тело его, что и совершается уже 2000 лет в течение земной истории, последующей после воскресения Христа. И можно сказать, что сам смысл этой земной истории до тех пор оказывается оправдан, ну, можно сказать, оправдано еще существование земной истории, цепи смен продолжающихся поколений, рождений и смертей, только потому, что в человеческом роде совершается преломление хлеба во Христе, божественная литургия. Иначе существование человека, человечества будет бессмысленным. Потому что, а какой смысл? Христос уже воскрес, смерть уже побеждена. Чего человек еще продолжает что-то хорохориться, какие-то новые вавилонские башни строить, при этом продолжает рождаться и умирать, проливать кровь себе подобных, нарушая таким образом элементарные божественные заповеди. Ради чего это все? Ради того, чтобы пока еще история человеческая длится, в каждом народе, в каждом поколении обретались те, кто ищут общение со Христом. Но полнота этого общения осуществляется, опять же, именно в преломлении хлеба. Чтобы там человек не измышлял, с какими бы нападками на церковь не нападал же, верил бы или не верил в массе своей, в этом средоточие жизни христианской. И вот в особенности в дни Пасхи мы видим, насколько это так, потому что с древности традиция такая была, и никто ее не запрещал, и никто соборно не заявлял, что она устарела. Причащаться христианам в одни Светлой Седмицы, Светлой Недели, каждый день. Это, конечно, чаще всего не меры современного человека, и мы так не делаем, но были еще недавние времена, когда на Пасху и на Светлую вообще никто почти не причащался, за исключением духовенства. На Пасху даже вот еще буквально там десяток-другой лет назад во многих московских храмах, и не только московских, на Пасху вообще не причащали. Как-то не принято было. Непонятно, правда, из каких соображений, чисто технических, как там всех чего исповедовать, или кто там вообще на Пасху пришел, верующие, неверующие, воцерковленные, невоцерковленные, или советская власть этому препятствовала, там поди разбери, что к чему на самом деле. Но, увы, такая уже псевдотрадиция имела место быть. За последние лет 20 она, оказывается, существенным образом преодолеваема, чему мы видим пример, даже если взять наш приход, в прошедшую пасхальную ночь причастилось 900 человек, около 900 человек присутствующих, почти все, кто были в храме, причем стоит заметить, что раньше где-то к литургии так становилось, ну, после заутренней, посвободней в храме, то в эту пасхальную ночь было заметно, что не очень-то стало свободно даже на литургии. А потом действительно еще и 900 человек причастилось. А на 8-часовой повторной литургии еще 500 человек причастилось. А в верхнем храме, я, простите, забыл уточнить, еще была 10-часовая литургия, еще сколько-то человек причастилось, ну и можно посчитать, что если не 2000, но больше полутора точно причастилось в одном нашем приходе. Вот. Еще лет 20, там, четверть века назад это было чем-то невероятным бы, наверное, немыслимым. Но еще, правда, иногда такие формальные и, по сути, фарисейские выдвигались оправдания непричащения на Пасху, потом как всех исповедать? Да ничего. В В течение недели кто исповедовался, воцерковленный человек, пожалуйста, может причащаться и без исповеди. Да и вообще, между прочим, таинство исповеди прямо с таинством причащения не связано. Это два разных таинства. Откроем требник, почитаем. Там такие молитвы написаны, что кающийся должен воссоединиться, примириться с церковью, потому что от нее отпал. То есть чин исповеди подразумевает грешника, серьезно кающегося, то есть который какими-то серьезными грехами оторвался от церкви. Вот его надо воссоединять с церковью. Его, конечно, нельзя причащать без покаяния, засвидетельствованного, без исповеди. А у нас многие исповедуются еженедельно, как минимум, уже даже не знают, как вот так похитрее исповедь выстроить, чтобы батюшку удивить, так сказать, которого уже удивить, там, я не знаю, за 20 лет служения нечем совершенно. Вот. Это уже на уровне часто откровения помыслов, как в монастыре почти совершается. И для таких прихожан, нас, большинства, никакой сложности, драмы нет при регулярном исповедании в какой-то момент там, без исповеди причаститься на Пасху. Это не какая-то новация, это не какой-то модернизм. Раньше в древности христиане причащались и без исповеди, только когда тяжко согрешали. Во многих храмах на Западе, вот, ну, в юрисдикциях западных, православных, тоже причащаются без исповеди постоянные прихожане. Но там другая проблема возникает. Исповедь, она все-таки необходима, вот, как и собеседование со священником, как советование, как явление покаяния. И если регулярно не исповедоваться, в той же традиции западной мы видим, что многие вообще перестают исповедоваться, забывают об исповеди. Ну и потом наши храмы такие толпы народа наполняют, и новоначальных, и первый раз пришедших, что невозможно исповедь вообще вот так отменить, сказать, что да, всем можно без исповеди причащаться. Нет, потому что иначе вообще потом не разберешься, кто есть кто и что к чему. Исповедь, она в современной русской православной церкви является необходимым, регулярно совершаемым таинством, предваряющим Евхаристию, да, безусловно. Но абсолютизировать исповедь как некий допуск к причастию, это будет тоже неверным. Потому что это, повторюсь, все-таки разные таинства. При том, что покаянное устроение, наше покаянное, оно и должно быть главным условием, с чем мы подходим к чаше. Но покаяние, оно не тождественное исповеди. Покаяние – это вообще осознание греха, это видение греха, это молитва с просьбой, обращенной к Богу, о преодолении греха. Это само причащение, потому что мы причащаемся в оставлении грехов. Не только в одной исповеди, как свидетельство о грехе, прощаются грехи, они во всех таинствах прощаются, и в Евхаристии прощаются, потому что мы же говорим, что причащение да будет нам во оставление грехов, во исцеление души и тела. Потому что свойство благодати прощать грехи в каждом таинстве, какое бы ни совершалось. А другая проблема, которая часто служила формальным таким поводом, чтобы не причащаться на светлый, это отсутствие поста. Многие так привыкли, что пост, он непременно предшествует причащению. Это, да, это традиция. Один, два, три, там, кто редко причащается, там, я не знаю, раз в год, пусть неделю постится, да. Кто причащается каждую неделю, достаточно, не знаю, в воскресенье причащаемся, в субботу перед причастием постимся. Пятница и так постный день. Вот два дня, пожалуйста, вполне нормально для регулярно причащающегося человека. А на светлый пост отменяется. В принципе, ну что теперь? В древности христиане причащались вообще не то, что без поста, а причащались первые самые годы в конце совместной трапезы, то есть даже не натощак. И никто из-за этого, как говорится, не комплексовал и не сходил с ума. Не то, чтобы надо сейчас вообще евхаристический пост отменить, но в дни Святой Седмицы пост ослабляется в евхаристической. Да какой, в какой степени? Ну, можно, конечно, день не есть мясо перед причащением. Но у кого не получается день мяса не есть, ну возьми вечер не ешь мясо. Вот взять и вообще вечером не поужинать, Христа ради, перед причащением. Невероятная вещь, невероятный подвиг, что ли? Да можно. Зато совесть будет спокойна. И можно причащаться, пожалуйста, на светлую. Это как бы вот поставление возможности причащения в зависимости от буквы правила, от того, что постился, там не постился, это уже чисто фарисейская формальная проблематика. И вот нам, священникам, только и приходится слышать и разбирать. Вот там вчера в гостях там была, майонез был непостный, или яйцо было в салате, там, что мне теперь делать? Причащаться мне, не причащаться? и что священник должен ответить на это? Тебе можно, тебе нельзя, тебе можно, тебе нельзя. Из какого критерия, так сказать? Ну, чувствуешь, что-то не так, ну, кайся усерднее внутренне. Ну, не в майонезе дело, в конце концов. Давайте людей перестанем есть, ближнего перестанем есть, перестанем ближнего осуждать, перестанем ближнего упрекать, перестанем ближнему завидовать, перестанем ближних злословить. И это будет гораздо более ценным в плане подготовки к преломлению хлеба, участию в преломлении хлеба евхаристического, чем там какое-то несчастное яйцо, вот, которое в салате накануне невзначай попалось. Чем мы занимаемся, какие проблемы мы решаем перед крестом Христовым, перед фактом его воскресения? Причем здесь салат или там майонез какой-то? Это детский, даже не то, что детский лепет на лужайке, да, это детский сад. Но надо когда-то переходить, как говорится, из детского сада, не знаю, в более старшую группу возрастную, или в первый класс хотя бы, в плане исполнения заповедей евангельских пойти. И вот мы видим, что Евхаристия – это самое насущное, это самое главное, и, разумеется, при наличии у нас веры, покаяния и жажды исполнять евангельские заповеди. И в особенности мы должны это ощущать с особой же такой силой, можно сказать, духовным каким-то вдохновением в дни пасхального торжества, потому что в эти дни мы в особенности призваны все участвовать в трапезе Господней. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.